Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем «Я читать, а вы слушать» книгу «История русского народа глазами русского простолюдина». Сегодня наше чтение мы начнем с главы, которая называется «О власти вообще» и «О государственной власти в частности». Никакое человеческое сообщество не обходится без власти. Власть есть в семье, в армии, в трудовом коллективе, в селье, городе, государстве, везде, где имеется хоть какой-нибудь человеческий коллектив. Власть всегда имеет в своем распоряжении средства принуждения, прямого или косвенного, мягкого или жесткого, но всегда и везде, от семьи до государства. Государственная власть конструируется тремя способами. Первый способ – наследование. В случае, если власть в стране конструируется таким способом, имеется монархия. Второй способ – избрание власти в стране народонаселением этой страны. В этом случае мы имеем дело с республикой. И, наконец, третий способ – захват власти. В этом случае в стране конструируется то, что именуется диктатурой. Оставаясь в плоскости теории государственной власти, мы имеем эти три и только эти три формы государственного устройства – монархия, республика, диктатура. И республика, и диктатура предполагают борьбу за власть – демократическую в первом случае, кровавую во втором. Бескровная демократическая борьба тоже, впрочем, не обходится борцам и стране даром. Многократный французский министр Артистид Бриан признавался, что 95% его сил уходит на борьбу за власть и только 5% на работу во власти. Из всех возможных видов властей единственно бесспорная власть – наследственная власть. Можно по-разному относиться к тем или другим монархам как к личностям, но нельзя не признать ряд бесспорно положительных моментов в самом принципе монархической смены власти в стране. Верховная власть достается старшему сыну царствующего монарха. Да, никакого выбора. Да, никаких заслуг. Но, следовательно, и никаких споров. Далее. Человек, случайно родившийся наследником престола, поставляется в такие условия, которые обеспечивают ему наилучшую профессиональную подготовку. Государь-император Николай II был образованнейшим человеком своего времени. Лучшие профессора России преподавали ему право, стратегию, историю, литературу. Он свободно говорил на трех иностранных языках. Еще существенный момент. Его знания не были односторонними, как знания любого эрудита. Они были, если так можно выразиться, живыми знаниями. Василий Васильевич Розанов писал, цитата, «Только то знание ценно, которое острой иголкой прочерчено в душе. Вялые знания бессильны». Конец цитаты. Право и стратегия, история и литература были объектом ежедневной работы его, его отца, его деда. Это есть знания, непрерывно и непосредственно связанные с каждым шагом в его деятельности. Несколько примеров. Николаю I Пушкин читал Евгения Онегина, а Гоголь – «Мертвые души». Николай I финансировал того и другого. Первым отметил талант Льва Толстого, а о герое нашего времени Лермонтова написал такой отзыв, который бы сделал честь любому литератору. Государь-император Николай II на похороны автора «Войны и мира» Льва Толстого послал своего адъютанта и свой венок с надписью «Великому писателю земли русской», а потом материально поддерживал семью Толстых. Великий же писатель земли русской своими анархическими умствованиями принес довольно много вреда и русской земле, и русской монархии. У Николая I хватило и литературного вкуса, и гражданского мужества, чтобы отстоять ревизора и после первого представления сказать досталось всем, а больше всего мне. У Николая II нашлось достаточно объективности, чтобы отделить бездарную философию толстовства от гениальных произведений того же автора. Попробуйте вы все это представить при Гитлере или Ленине. Далее, некий человеческий индивидуум рождается с правами на власть. По дороге к этой власти ему не приходится валяться во всей той грязи, интригах, злобе и зависти, какие громоздятся не только вокруг диктаторов, но и президентов. Он растет в атмосфере добра. Следующий положительный момент. Наследник, а потом обладатель престола, попадает в такие жизненные обстоятельства, которые устраняют или сводят к минимуму многие жизненные соблазны, отравляющие и нравственно уродующие жизнь рядовых обычных людей. При рождении он получает ордена, которых, конечно, не заслужил. Соблазн тщеславия ликвидируется в зародыше. Он абсолютно обеспечен материально. Соблазн стяжания ликвидируется в зародыше. Он есть единственный, имеющий права. Отпадает конкуренция и все с этим связанное. Все организовано так, чтобы личная судьба царевича, а потом царя, была спаяна в одно целое с судьбой нации. Все, что хотел бы иметь для себя индивидуум, уже дано, и личность автоматически сливается с общим благом. Демократический обыватель возмущается наследственной властью как незаслуженной властью. Он также думает, что, участвуя в выборах, он избирает наилучшего. И еще думает, что это именно-то вот он и избирает. Он ошибается во всех трех случаях. Наследственная власть есть, конечно, власть незаслуженная. Однако возмущаться по этому поводу совершенно неуместно. Ведь и наследники Рокфеллера тоже не заслужили доставшихся им миллиардов. Поэтический гений Пушкина тоже не его заслуга. Он был дар ему как дар свыше от рождения. Пушкину – поэтический гений, Платону – философский гений, Златоусту – дар проповедника, Чайковскому – дар композитора, Эйнштейну – талант ученого, Плисецкой – талант балерины, Жаботинскому – огромная физическая сила, Шаляпину – прекрасный голос и так далее и тому подобное. Один человек незаслуженно получает престол, другой незаслуженно получает миллиарды, третий, четвертый, пятый столь же незаслуженно становятся обладателями выдающихся умственных или физических способностей. При этом надо отметить, что гениальность и талант для их истинных обладателей всегда дороже престолов и миллиардов. В мире, как видим, очень много незаслуженностей, таких подарков судьбы, которые даются людям как данность при рождении на всю жизнь. Почему одним дается одно, другим другое, одним меньше, другим больше? Всего этого мы не знаем. Но факт всегдашней неравноправности и неравноценности людей у нас перед глазами. В свете этого факта можно вести себя двояко. Первый образ поведения – без конца возмущаться и всем завидовать. Второй – ничем не возмущаться и никому не завидовать, а постараться увидеть и понять, чем свыше одарен я, и этим своим даром служить Богу и людям. Второй образ поведения, несомненно, душеполезней, да и практичней. Демократическим обывателям, наивно верующим в то, что это они, участвуя в выборах, выбирают наилучшего, приведем на вид такой факт. Выборные кампании требуют больших денег. В Соединенных Штатах Америки, например, предвыборная кампания обходится в 200 миллионов долларов на каждого кандидата в президенты. Кандидаты намечаются теми людьми, которые эти деньги дают. Если некий Иванов, Петров или Сидоров тешит себя мыслью, что он имеет право и может стать президентом страны, так это доказывает лишь то, что тешить себя можно какими угодно мыслями. Реально президентов выбирают не народные массы, а владельцы крупного капитала. Пресловутое общественное мнение складывается и формируется подданной обществу информацией. Но информацию в зависимости от социального заказа сверху можно подобрать и подать очень по-разному. Заказывают социальные заказы люди, способные эти заказы оплатить. Позвольте лишь один пример, ярко свидетельствующий о том, насколько осознанно и политически грамотно участвуют в выборах народные массы. Во Франции за коммунистическую партию голосует главным образом деревня. Это немало, около трети избирательных голосов. Каким же образом коммунистам удалось привлечь к себе столь значительное число избирателей? Удалось привлечь следующим образом. Крупный коммунистический капитал организовал для французского крестьянства ряд блестящих сельскохозяйственных изданий. Эти издания освещали поначалу наиболее близкие сельскому жителю чисто аграрные вопросы. После того, как эти издания укрепились, завоевали доверие и признательность читателей, в них стала дозированно и умело подаваться коммунистическая информация. И вот, французский крестьянин, собственник до мозга костей, сребролюбец с копидом и скряга, голосует за колхозы. И при этом уверен, что делает он это в здравом уме и твердой памяти. Вот факт. А французский крестьянин живет в стране, имеющей достаточно богатый политический опыт. Три королевства, две империи, четыре республики. Не без оснований Франция считает себя самой политически просвещенной страной мира. И треть этой политически грамотной страны голосует против своих интересов, национальных, экономических и даже просто личных интересов. Придет к власти выбранный ими товарищ Торрес и все то золото, которое французские крестьяне припрятали у себя в чулках, будет переправлено в какой-то Таргсин, а владельцы этого золота переправлены в какой-то Нарым.